Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня на лекцию. Мы поговорим с вами о том, из чего мы состоим, из клеток, и о том, как они устроены. То есть кажется, что матушка природа все сделала, скажем так, упорядочено, логично, стройно и так далее. Но в клетках есть большая доля случайности и хаоса. И именно об этом нам сегодня расскажет наш гость, наш лектор Елизавета Григорашвили, аспирант Сколковского института науки и технологий. Прошу приветствовать.
Спасибо. Всем добрый вечер, друзья. Я очень рада здесь быть, рада вас видеть. И сегодня мы будем говорить о теме, которая меня саму очень восхищает, удивляет, несмотря на то, что я уже какое-то время занимаюсь бактериями и, в принципе, биологией. И мне бы сегодня хотелось не просто поделиться с вами знаниями и фактами, но мне бы хотелось поделиться с вами той возможностью видеть мир прекрасным, который дает нам научное знание. И об этом будет сегодняшняя лекция. Я буду говорить о том, как хаос и порядок в жизни клетки реализуются и взаимодействуют для того, чтобы клетка жила и менялась. Но перед тем, как приступить к сути лекции, я бы хотела сказать пару слов о себе, чтобы вы понимали, кто вам будет все это рассказывать. Меня зовут Лиза Григорашвили, я биоинформатик и преподаватель. Я занимаюсь эволюцией бактерий в лаборатории Михаила Гельфанда в Сколтехе. Возможно, кто-то из вас был на его лекции здесь, потому что Сколтех активно сотрудничает с Ельцин-центром. Мы часто сюда приезжаем. Мое исходное образование биологическое, но я переучилась на биоинформатику некоторое время назад и ни о чем не жалею. Очень интересными вещами занимаюсь. Ну и я недавно создала маленький телеграм-канал. Буду рада, если вы будете подписываться. Обещаю, что там тоже будет много интересного. Ну, а теперь приступим к делу. Небольшая оговорка в самом начале. Вообще хаос – это сложное, комплексное понятие, существуют специальные теории, как его изучать. Но я сегодня буду использовать этот термин скорее в таком бытовом смысле, просто как некую сложную, трудно понимаемую систему, в которой велика роль случайного. И вот как раз со случайности я и начну. У меня вопрос сразу к вам. Как вы думаете, что происходит на этой фотографии? Я буду вам говорить варианты ответа, а вы поднимаете руки, если вы с этим согласны. Вариант А. Это месть аспиранта научному руководителю. Кто так думает? Так, маловато здесь аспирантов сегодня, я так чувствую. Вариант Б. Это взрыв эмоций на соревнованиях по дженге. Вариант С. Это эксперимент по эволюции бактерий. Ага, так, ну вообще только половина. Значит, остальные за то, что это съемка фильма о мутации нейтрино? Нет? Ага, есть человек с чувством юмора, который знает этот стендап про мутацию нейтрино. Ну, на самом деле, вы правы. Если говорить серьезно, без шуток, то это фотография с эксперимента по эволюции бактерий. И человек на заднем плане, который пытается спасти горы и чашек Петри от уничтожения, это ученый по имени Ричард Ленски, который придумал этот эксперимент. И сейчас о сути этого эксперимента я вам расскажу. Эксперимент этот длящийся во времени, поэтому здесь есть такой календарик. И начинается этот эксперимент с того, что выращивают в культуре бактерий с известными свойствами, определенный штамм. И в самом начале эксперимента отбирают небольшую аликвоту, в которой содержатся бактерии с известными свойствами, и замораживают ее. И затем эта колбы культивируются, бактерии в ней растут, размножаются. И иногда так случается, что некоторые бактерии меняют свои свойства. А на слайде это изображено изменением цвета. Вот немножко плохо видно, но вот здесь вот есть бактерия красненькая. В реальности обычно это не связано с изменением их внешнего вида. Обычно это какие-то физиологические свойства. Способ питания, скорость роста, разные бывают параметры. Ну, проходит, значит, какое-то время, и ученые отбирают еще одну аликвоту с бактериями. И тоже замораживают, сохраняют. И в этой аликвоте могут попасть бактерии с изменившимися свойствами. Проходит еще время, бактерии продолжают расти, развиваться, изменяться, у них какие-то еще новые свойства появляются. Их тоже отбирают и замораживают. Чуть-чуть зависает. И так происходит долго. Эксперимент Ричарда Ленски длится несколько десятилетий. И это на самом деле очень много рутинной, скучной, неприятной работы вот со всеми этими чашками Петри, колбами возиться. И я не удивлена, что аспиранты иногда могут иметь желание просто схватить какой-нибудь тяжелый предмет, это все расколотить, снять наконец-таки халат, сходить кофе попить или сходить на научно-популярную лекцию куда-нибудь. Но потом они вспоминают, что у них есть большая цель, ради которой они делают этот эксперимент, делают эту скучную работу. И надевают халат и продолжают эту работу, которая заканчивается публикациями. Так какая же цель у этого эксперимента? Цель, на самом деле, если говорить глобально, довольно простая. Ученые хотят посмотреть, как поменялись дети относительно отцов. Новые поколения изменившихся бактерий от предковой формы. То есть ученые пытаются смоделировать эволюцию в пробирке. И вот этот эксперимент Ленски довольно часто называют эксперимент по эволюции в пробирке. И у меня снова к вам вопрос. Я немножко проговорилась, но, может быть, вы скажете. Как вы думаете, что меняется за время эксперимента? То есть мы уже узнали, что это не цвет бактерий. У кого-нибудь есть какие-то идеи? Вы скажите, а я потом повторю в микрофон, чтобы все услышали. Не стесняйтесь, здесь нет плохих ответов. Свойства изменились правильно. А вот... Материальная основа этих свойств какая? Генетический материал, правильно. Меняется генетический материал. И это звучит довольно абстрактно. Что такое генетический материал? Ведь клетки, они очень маленькие, особенно бактериальные клетки. И как мы можем увидеть, что в них изменился генетический материал? И для того, чтобы это прочувствовать, чтобы понять, насколько они маленькие и как сложно следить за изменениями, я бы хотела вам показать небольшую анимацию, вот чтобы вы прочувствовали, насколько маленькие клетки и как их сложно изучать. Вот на этой анимации разные предметы сравниваются по размеру с кофейным зернышком. Да? То есть ну, оно где-то вот такое по размеру, да, сантиметрик. Вот. И мы сейчас уходим все меньше и меньше от него. Вот на уровне песчинки соли, как это сказать, солинки, мы еще можем видеть это глазом. А вот на уровне амебы, это уже микрометровая шкала, это уже глазом не увидишь, только в оптический микроскоп. И ну, микрометровая шкала, вот она доступна для микроскопа. И мы в какой-то момент сейчас с вами уйдем в нанометровую шкалу. Можно еще чуть-чуть. Вот. И вот понимаете, бактерии, они меньше даже, чем клетки крови, которые мы уже не можем увидеть невооруженным глазом. Вот их сейчас чуть-чуть там видно, вот мы сейчас еще чуть-чуть приблизимся. И вот, наконец-таки, на единицах микрометров мы увидим саму бактерию, а ее генетический материал, он еще меньше. Как же ученые его изучают? Ведь они не могут его увидеть и пощупать. И когда это осознаешь, становится удивительно, и возникает чувство восхищения к тем ученым, которые придумывают методы, как это все изучать. И сейчас вот об одном из таких методов я вам быстренько расскажу. Вот у нас есть бактерия. Она маленькая. В ней есть молекула ДНК, которая и является ее генетическим материалом. Она еще меньше. Молекулы ДНК довольно длинные, но в ширину они маленькие. Но если мы силой воображения представим себе, как выглядит кусочек молекулы ДНК укрупненным, мы увидим, что каждая молекула ДНК, она состоит из двух цепочек, и каждая цепочка состоит из четырех видов блоков. То есть это немножко похоже, знаете, вот в моем детстве были такие игрушки, змейки деревянные, которые нанизаны на проволочку, и они вот так вот могут гибко изгибаться, но при этом каждый блок такой отдельный, тверденький. Вот молекула ДНК немножко ее напоминает, только вот здесь две цепочки, соединенные между собой. И благодаря методам химии мы можем определить свойства каждого из блоков и их последовательность. То есть мы можем представить себе, какой блок идет за каким в этой молекуле. Получается, что мы можем переписать химическую молекулу в виде букв, если мы каждый из блоков обозначим какой-то буквой. И люди действительно так и делают. Буквы выбираются не с потолка, они выбираются по названию этих блоков. Желтый – это тимин, голубой – это гуанин, белый – это цитозин, красный – это аденин. Нам это не нужно сейчас запоминать, ну просто чтобы вы знали для точности. И получается, что то, что мы не можем увидеть глазами, мы переводим в форму, которую мы глазами можем увидеть и мозгом можем осознать и обработать. Ну, в наше время мы это осознаем не только мозгом, но и с помощью компьютеров. Мы делаем анализ данных. И в основном работа биоинформатика заключается именно в этом. В том, чтобы анализировать вот такие тексты, сделанные на основе химической расшифровки ДНК. Этот метод был придуман где-то в 80-е годы, и он просто взорвал биологию. Мы стали узнавать очень-очень много про разные организмы. В 2000 году был расшифрован геном человека. И благодаря тому, что мы вот можем вот так вот узнавать, что написано в ДНК, мы узнаем очень много о свойствах организмов. Теперь давайте поговорим, какие могут быть изменения, которые мы можем пронаблюдать у потомков бактерий относительно предков. Такие изменения называются мутации. Вы, наверное, слышали слово «мутация» как минимум в школьном курсе биологии, и это очень популярный термин в массовой культуре тоже. И давайте разберемся, что это такое. Мутации – это когда у нас какие-то буквы в наших генах заменяются, когда здесь была красная, стала желтая, например. Вот когда у нас заменяется одна буква, то это называется точечная мутация. Бывает также такой тип мутации, когда у нас вырезается несколько букв. Это называется делеция. А бывает, когда наоборот у нас вставляется несколько букв. Это называется инсерция. Но самые интересные мутации называются дупликации. Это когда у нас какой-то кусочек ДНК полностью копируется и вставляется в ту же молекулу немножко на отдалении от ее оригинала. Почему я считаю, что дупликации самые интересные? Потому что они помогают эволюции экспериментировать над последовательностью ДНК. Вот у нас есть какой-то ген. Он отвечает за какую-то функцию. Например, за то, чем питается бактерия. Потом в ходе случайной мутации ген дуплицировался. И дальше в одной из копий этого гена могут накапливаться новые мутации, точечные, делеции, инсерции, всякое может быть. эти изменения могут оказаться неудачными. Они могут сделать так, что ген будет работать плохо или вообще перестанет работать. Но из-за того, что у нас есть еще вторая копия этого гена, он продолжает выполнять свою функцию и не дает этой линии клеток погибнуть. А если бы у нас не было вот этой копии, то тогда бы клетка погибла, если изменение гена было бы неудачным. Да, то есть основной ген сохраняет свою функцию, это помогает клетке жить и в то же время экспериментировать над второй копией гена. И вот эти эксперименты, они могут быть как неудачными, но могут быть и удачными. Тогда этот ген поменяется, и клетка приобретет новую, какую-то полезную для нее функцию. Я бы хотела сейчас здесь подчеркнуть, что когда я говорю, что эволюция над чем-то экспериментирует, я не имею в виду, что эти изменения происходят с какой-то целью, с какой-то сознательностью. Эволюция – это случайный процесс. И мутации случайны. Они происходят в результате ошибок в работе клетки или под влиянием агрессивной среды, например, ультрафиолета. Поэтому так важно пользоваться СПФ. Вот. И это очень важно понимать, потому что многие люди думают о эволюции как о направленном процессе, но это в корне неверное понимание. Эволюция – это череда счастливых случайностей. Ну и мутации необходимы, потому что изменения за счет мутаций могут приводить к появлению полезных признаков у клеток. И теперь мне бы хотелось обобщить эту мысль более глобально и приложить ее к нашим бактериям, которые мы изучаем в ходе эксперимента Ленски. Не мы с вами конкретно, а мы как человечество, я имею в виду. Обычно, когда мы начинаем какой-то эксперимент, то у нас есть какие-то гипотезы о том, как устроен мир. У нас есть какое-то ожидание о мире. И оно обычно отличается от реального процесса. Но если мы построим модель согласно своему ожиданию, то эта модель может описать процесс с какой-то долей точности, с каким-то приближением. И нас, в принципе, устраивает то, что наша модель описывает магистральное движение процесса. Мы можем выбрать другую модель, которая не описывает наш процесс. Тогда мы ей не пользуемся. Но самое интересное, это когда мы наблюдаем какие-то отклонения от нашей модели, от нашей гипотезы о том, как мир устроен, и пытаемся их объяснить, пытаемся понять, а почему же наши наблюдения систематически не укладываются в нашу расчудесную модель. И вот изучая такие отклонения от модели, мы можем модель уточнить и использовать новую модель для того, чтобы лучше описывать мир. Как же это происходит в случае с бактериями? У нас есть модель, которая говорит нам, что бактерии делятся бесполым путем на две половинки, и дочерние клетки – это клоны, это полные копии клетки исходной. Вот мы наблюдали за бактериями и поняли, что это так. И это повторяется в поколениях. Но потом в ходе эксперимента Ленски мы видим, что у нас бывают такие случаи, когда свойства бактерий меняются. Они уже не являются полной копией предка. Они становятся какими-то немного другими. Если мы отсеквенируем наши бактерии, то есть переведем их ДНК в текстовую форму, которую мы можем анализировать, как я рассказывала, то мы можем заметить, что у потомков исходной бактерии генетический материал отличается. Вот мы видим, что у этого потомка здесь было 3G, а тут стало ТЦЦ. А здесь, например, вместо 3G появилось 3А. А здесь произошла делеция этого небольшого кусочка. И мы можем связать вот эти изменения с теми свойствами, которые мы наблюдаем в пробирке. Вот мы замечаем, что вот эта красненькая бактерия стала эффективнее питаться. Значит, это изменение, наверное, помогает ей как-то. И мы можем попробовать разобраться, как. А также мы можем заметить, что вот это изменение ничего не испортило, но и ничему не помогло. И на самом деле тоже важно понимать, что таких изменений будет большинство. Большинство изменений нейтральны. Очень часто так бывает, что происходит много каких-то изменений, которые не приводят ни к какому реальному импакту, реальному влиянию на что-то. Но бывают такие изменения, которые приводят к гибели линий бактерий. Эти изменения оказались летальными. И вот примерно в такой модели мы работаем, когда мы изучаем эволюцию бактерий в пробирке. Сейчас я подведу небольшой итог под этой частью лекции. Основная мысль, которую мне бы хотелось сейчас донести, это то, что случайные ошибки в ДНК, то есть вот тот самый хаос в жизни клетки, когда происходит что-то непредсказуемое, что-то случайное, это основа эволюции. То есть это настолько важная штука для клетки, которая помогает клеткам приобретать новые свойства, развиваться. И это удивительно и прекрасно, что это вообще работает. И теперь мы переходим к порядку в жизни клетки. Вот я много раз сегодня уже сказала, что ген связан с функцией. Но как он связан с функцией? На самом деле это тоже звучит довольно абстрактно. Ген отвечает за функцию. Давайте разбираться. Как же клетка использует гены, чтобы жить? Клетка – это такой мешочек. Маленький мешочек, внутри которого такой гель, и она плавает в какой-то среде. И этот мешочек отделен от внешней среды мембраной, которая не пропускает в клетку, что попало. Если бы в клетку заходило все, что хотело заходить, вряд ли бы она хорошо функционировала. Клетка оберегает свои границы. Но если в окружающей среде появляется что-то, что клетка хотела бы забрать, например, сахар, который ей нужен для питания, клетки вообще, бактериальные клетки, они жуткие сладкоежки, они используют много разных сахаров для того, чтобы жить. И для того, чтобы этот сахар пропустить в клетку, у нее в мембране есть специальные молекулы. Химически эти молекулы представляют собой белки. И эти молекулы, это вот реально, как я нарисовала, это, знаете, такие трубочки, в которых действительно есть полость, через которую молекула может транспортироваться из среды вовнутрь клетки. Откуда же берутся эти белки, встроенные в мембрану клетки? Вот так вот сахар, видите, попадает. Откуда берутся эти белки? Клетки довольно самостоятельные, они умеют синтезировать такие вещи сами. У них для этого есть сложная машина, которая удивительно работает. Сегодня я про нее не буду рассказывать, но вообще это тема для отдельной лекции. У меня был целый курс, когда я училась молекулярной биологии, который так и называл себя «Синтез белка». Целых 2 месяца мы изучали только это. Вот. Белок синтезируется в клетке. Но как он синтезируется? Мы же не можем себе представить, что в клетке просто случайно как-то сопоставляются между собой разные химикаты, и хоп-хоп-хоп, мы попробовали 1, 2, 3, и что-то у нас получилось, то, что нам нужно. Но так это не сработает. Клетке нужно быстро среагировать на то, что вокруг есть сахар. Она должна точно знать, что ей синтезировать. И для того, чтобы точно знать, чтобы есть синтезировать сегодня, клетка использует такие молекулы РНК, которые по своей сути являются рецептами для того, чтобы делать белки. То есть РНК – это молекула, которая немножко напоминает ДНК по своим свойствам. Это тоже такой вот полимерчик, и он используется для синтеза белка. И рецепты белка не постоянно присутствуют в клетке. Они могут синтезироваться по мере необходимости. Но что присутствует в клетке постоянно, так это гены, которые находятся на ДНК. И вот эти гены – это источники рецептов для построения белков. Можно сравнить, такое немножко детское сравнение, но мне кажется, что оно наглядное, что ДНК – это как книга рецептов, которая лежит где-то на кухне и которую никому не дают почитать. Но можно переписать рецепт из книги, взять его с собой и на своей кухне приготовить то, что ты хочешь. Давайте визуализируем, как это примерно срабатывает. Вот у нас появился сахар вокруг клетки. И клетка начинает синтезировать белок, который нужен для того, чтобы этот сахар внутрь засосать. И хопа, и он внутри клетки. Очень хорошо. Клетка питается, живет, очень радуется жизни. Вопрос. Нужно ли синтезировать белок для утилизации сахара, если в среде сахара нет? Кто считает, что нужно? Что он должен быть про запас? Никто не считает. Действительно, не нужно. Ген надо выключить, когда вокруг нет сахара. И опять это что-то абстрактное. Но что значит выключить ген? Там же нет какого-то переключателя. Давайте разбираться, что заставляет гены включаться и выключаться. Вот у нас есть ген, который мы хотим синтезировать, с которого мы хотим списать рецепт. Вот у нас появился сахар в среде. У нас есть специальный белок, который умеет синтезировать РНК. Вот такой Пэкман, который умеет синтезировать РНК. Называется полимераза. Для того, чтобы полимераза узнала, где начало гена, потому что она должна понимать, с чего начинать, перед геном есть регуляторная последовательность. Это вот такое место, которое полимераза может химически узнать и которое помогает ей синтезировать РНК. И вот так вот это происходит. То есть она садится, так ползет, прям вот есть визуализации этого, и получается РНК, а потом с этой РНК белок. Теперь у нас сахара нет. Мы уже договорились, что нам не нужно синтезировать РНК в таком случае. Но полимераза-то она не знает, надо нам, не надо. Она это будет делать просто потому, что у нее такие химические свойства. И для того, чтобы ей помешать, существует белок-регулятор, который буквально физически блокирует вот эту регуляторную последовательность перед геном и не дает полимеразе сесть, узнать начало гена и синтезировать РНК. И она уходит, несолоно хлебавши. Когда же сахар в среде появляется, то сахар может связаться с регулятором. Это меняет его конформацию, то есть он становится немножко другим. И из-за того, что он становится немножко другим, он слезает с регуляторной последовательности перед геном. И для полимеразы путь становится открытым. И РНК синтезируется. Если обобщить эту схему чуть так вот более ясно, без картинок, то получается такой цикл. Вот у нас есть много сахара, и мы включаем производство белка. Из-за того, что мы включили производство белка, который сахар утилизирует, который позволяет его всосать в клетку, и в клетке происходит питание этим сахаром, сахара в окружающей среде становится меньше, и в какой-то момент он расходуется. Тогда нам нужно отключить производство белка. И так по кругу. И это называется принцип обратной связи. Он, как видите, очень простой. Ничего сложного для понимания здесь нет. Но при этом он очень мощный и универсальный. Он присутствует в жизни клеток повсеместно. И на самом деле он касается не только биологии. Это в любой науке вы найдете примеры принципа обратной связи. Там бывают разные детали, но общий смысл примерно такой. И вот эта красота и универсальность этого принципа, она меня тоже очень восхищает. То есть это настолько просто, и при этом это работает. Это удивительно. Я вам показала сейчас только один небольшой примерчик того, как реализуется принцип обратной связи в жизни клеток. Но на самом деле таких вот небольших циклов в клетке великое множество. Вот эта картинка, ее чуть-чуть плохо видно, но я думаю, мы сейчас с вами разберемся. Это реальная картинка из научной статьи, где ученые попытались воспроизвести сеть регуляторных взаимодействий внутри клетки кишечной палочки частично. Здесь каждая красная точечка – это какой-то белок, а синие связи между этими красными точечками – это то, взаимодействуют эти белки или нет. И вот можно здесь увидеть, что есть множество разных типов связей, что некоторые белки как бы аккумулируют на себе много взаимодействий, какие-то, наоборот, сидят где-то на краю этой сети. Все это очень сложно выглядит, и это очень сложно изучать, поверьте мне. Это все очень непросто и выглядит максимально хаотично. Но при этом, несмотря на то, что сеть взаимодействий в клетке очень сложная, да еще вокруг среда постоянно меняется, то есть сахар, то нет сахара, то какие-то агрессивные агенты, то конкуренция между клетками. Ну, просто все что угодно может происходить. Но механизмы обратной связи, вот эти простые схемки, которые можно с помощью четырех стрелочек нарисовать, они не позволяют клетке захлебнуться в этом хаосе. И она делает ровно то, что ей нужно сделать здесь и сейчас, для того, чтобы эффективно использовать свои ресурсы и для того, чтобы питаться, размножаться и адаптироваться к среде. Ну, а теперь давайте поговорим о том, как эти две силы, случайность в виде случайных мутаций и порядок в виде механизмов обратной связи, которые позволяют клетке получать обратную связь от окружающей среды и менять свои внутренние процессы в зависимости от этого, как эти две силы взаимодействуют между собой и что из этого получается. Потому что эти две силы, они не находятся как бы отдельно друг от друга. То есть мы вот с помощью научного знания можем их отдельно нарисовать, но в реальной клетке это все происходит нон-стопом, это все происходит все везде и сразу. И понимать взаимодействие разных процессов очень важно. Мы разберем это взаимодействие на примере, который был получен в результате эксперимента Ленски. Я не зря с него начала. И давайте подумаем о том, как клетка питается. Вот у нас есть клетка, она потребляет обычный источник энергии, например, сахар. Но тут в окружающей среде появляется новый источник энергии. И поначалу клетка не может им питаться, потому что у нее для этого нет соответствующих белков, механизмов регуляции, механизмов обратной связи. Однако для клетки научиться питаться этим новым источником энергии может быть очень полезно, но сложно. И мне бы хотелось подчеркнуть, что это немного отличается от того, как клетка приспосабливается к изменениям концентрации сахара вокруг нее. То есть изменение концентрации сахара – это краткосрочное изменение, и клетка более-менее гибко на него реагирует. А изменение источника энергии – это такое серьезное изменение, которое требует больших изменений внутри клетки. Можно сравнить это с тем, как если, допустим, вы живете дома и вы привыкли ходить в какую-то булочную у себя в подъезде, а она возьми да и закройся, и вам нужно думать, где вам покупать хлеб теперь. Или же вы переехали в другой город, и вам нужно не только находить новую булочную, но вообще менять все в своей жизни. И вот клетке тоже нужно претерпевать такие изменения, если она хочет научиться питаться новым источником энергии. Почему же клетка может хотеть это делать? Давайте вот тоже сразу поясню. Клетки живут в очень конкурентной среде, особенно бактериальные клетки, где каждая клеточка – это отдельный организм. Все бактерии между собой конкурируют. Каждый хочет получить как можно больше ресурсов себе, размножиться и всех вокруг задавить. И вот на этой конкуренции строится их взаимодействие. Им нужно уметь эффективно использовать свои ресурсы и находить конкурентные преимущества в среде. Поэтому клетки могут адаптироваться и находить новые источники энергии. В эксперименте Ленски был показан пример адаптации к новому источнику энергии. Этот новый источник энергии называется цитрат. Цитрат – это лимонная кислота. Нам не очень важно, как он называется сейчас. Давайте просто вот договоримся, что есть новый источник энергии. Вообще цитрат в эксперименте Ленски использовался как консервант для питательной среды. И известно, что кишечные палочки, с которыми работали в эксперименте Ленски, они не могут питаться цитратом. То есть это их свойства, по которым их отличают от других бактерий. Настолько оно вот фундаментальное. Почему же клетки не могут питаться цитратом? Оказывается, ген для того, чтобы поглощать цитрат, у них, вообще говоря, есть. То есть он был унаследован от каких-то далеких предков, но он отключился в ходе эволюции, и сейчас он не используется. И у меня вопрос к вам. Вот как вы понимаете, что он не работает? Снова будем голосовать, поднимаем руку. Вариант А. Ген не работает, значит, он постоянно выключен, и полимераза не синтезирует РНК-рецепты с этого гена. Так, хорошо, у нас где-то, наверное, третья аудитория. А кто считает, что он устал и отдыхает, поэтому не работает? Ага, два человека. Ну, значит, вы еще не очень устали, если у вас нет эмпатии к гену. Вот, я очень рада, что я вас не замучила все еще своими терминами. Ну да, конечно, ген выключен. Это означает, что полимераза не синтезирует РНК-рецепты с этого гена. Ну, а как я уже сказала, в эксперименте Ленски популяция кишечных палочек таки научилась питаться цитратом. То есть она как-то смогла включить этот ген. Как же она это сделала? Оказывается, рядом с геном поглощения цитрата есть другой ген. Я его назвала ген X, потому что нам вообще не важно, что он делает. Нам намного важнее то, что перед этим геном находится. Я это отметила желтой стрелочкой. Снова у нас голосование. Как вы считаете, почему важно то, что я отметила желтой стрелочкой? Кто считает, что это участок, который накопил много мутаций? Никто не считает. А кто считает, что это регуляторный участок, с помощью которого ген включается и выключается? Отлично, отлично. Это действительно так. Это регуляторный участок, который регулирует ген X. То есть что значит, что он его регулирует? Мы можем с помощью белка регулятора, помните, да, такой голубенький, его включать и выключать. В эксперименте Ленски ученые сравнили последовательности ДНК у предковой формы и у той формы, которая научилась питаться цитратом, и обнаружили удивительную вещь. Выяснилось, что ген поглощения цитрата, который не работал у предковой формы, дуплицировал и встроился за геном, который работает, за геном X. То есть он ему как бы присел немножко на хвост. Паровозиком так вот прицепился. И получается, что в тот момент, когда ген X регулируется, когда он включается или выключается, вместе с ним включается или выключается ген поглощения цитрата. Вот такая вот история происходит. И это позволило этим клеткам научиться питаться цитратом, потому что у них появился соответствующий белок, который может импортировать цитрат внутрь клетки. И они получили конкурентное преимущество. Их вообще, знаете, как нашли? У меня, к сожалению, нет картинки. Ну, в общем, никто не ожидал, что клетки будут питаться цитратом. Потому что, как я уже говорила, неумение питаться цитратом – это отличительная способность этих клеток. Но тут пресловутые аспиранты, которые работают днем и ночью, они заметили, что в одной из колб клетки стали расти очень быстро, со страшной силой, и в колбе буквально вот все было мутное от этих клеток. Сначала подумали, что это какое-то загрязнение среды, что это пропавшие колбы, в которых растет вообще что-то не то. Но все-таки решили проверить, что там происходит. И выяснилось, что это вовсе не загрязнение, что это не что-то не то, а наоборот, это очень интересный результат, который, во-первых, сам по себе интересный, вот, что так произошло. А во-вторых, он еще очень нравится ученым, потому что он подтверждает наше представление о том, как эволюция работает. То есть это, знаете, такой яркий пример каких-то того, как природа подтверждает наши теоретические выкладки. Это тоже всегда очень приятно. Получается, что случайное явление, случайная мутация, случайная дупликация, потому что это происходит ненаправленно, изменило то, как ген регулируется. Он не работал, а теперь он работает. То есть случайная мутация изменила порядок внутри клетки. Вот так вот хаос взаимодействовал с порядком, если говорить немножко высокопарно. И это позволило клетке адаптироваться к среде. И вот давайте визуализируем, как это все происходило. Вот у нас была клетка, она питалась сахаром. Тут появился цитрат, и она не умела им питаться. Но в какой-то популяции клеток, в ДНК, произошла мутация в гене. Такая вот. Та-дам! И это привело к тому, что клетка изменилась, ее свойства изменились. И теперь эта клетка, изменившаяся, такая более яркая, бирюзовая, она умеет питаться тем, чем раньше сама не умела питаться, и чем ее конкуренты питаться не умеют. Подводя итог под этой частью, принцип обратной связи действительно регулирует жизнь клеток. Это важный принцип, который приводит хаотичную жизнь клеток к какому-то порядку и позволяет отделять важное от неважного и реагировать на среду. Однако случайные мутации могут вторгаться в этот порядок и менять регуляторные сети. Изменения в регуляции могут помочь клетке адаптироваться к среде. Это не всегда так происходит. То, что я вам показала, это пример удачной мутации. Бывают, конечно, неудачные, которые, наоборот, мешают клеткам. Или они меняют регуляцию так, что она вообще умирает, потому что у нее там ничего не работает. Кстати, в раковых клетках вот так происходит. В раковых клетках случается изменение регуляции, которое приводит к тому, что клетка сходит с ума, начинает бесконтрольно делиться и образуется раковая опухоль. Получается, что баланс между хаосом и порядком дает клетке баланс между гибкостью и устойчивостью. Гибкостью в том смысле, что она может реагировать на окружающую среду и адаптироваться к окружающей среде. А устойчивость в том смысле, что в ней достаточно порядка, чтобы работать устойчиво, несмотря на те самые изменения в окружающей среде. Ну и теперь я бы хотела немного поговорить про то, зачем нужны эти исследования. Меня вообще довольно часто спрашивают, как человека, который занимается фундаментальной наукой, а зачем ты этим занимаешься, в чем практическая значимость? Когда я даю какие-то презентации, обычно, если организаторы проверяют схему лекции, если я не включаю такие слайды, они просят, ну, давайте, вот, понимаете, людям, которые далеки от науки, им важно, как это влияет на их жизнь. Может быть, это как для медицины полезно или для хозяйства. Ну, и практическое применение у фундаментальных исследований, конечно, есть. Например, зная то, как бактерии умеют регулировать гены, мы можем создавать штаммы для производства лекарств. Вот, например, инсулин производится сейчас с помощью бактерий, рекомбинантный инсулин. Раньше его добывали из свиней, а теперь можно свиней не убивать. К тому же свиной инсулин иногда вызывал у людей иммунную реакцию, а такой инсулин, он намного более безопасный. Многие болезни – это нарушение регуляции в клетках. То есть если мы, в принципе, больше знаем про регуляцию в клетках, мы можем понимать причину болезни и придумывать лекарства, придумывать, как этому противодействовать. Ну, например, вот типичный пример болезней, связанных с нарушением регуляции – это раки. Зная о том, как они возникают, мы можем пытаться их предотвращать или лечить. Очень важный аспект, почему важно изучать регуляцию именно микроорганизмов, именно бактерий, заключается в том, что мы вообще сосуществуем с микроорганизмами. Они находятся на поверхности и внутри нашего тела. Некоторые ученые считают, что те бактерии, которые живут у нас в кишечнике, наш микробиом, это отдельный орган. И они считают, что человек – это на самом деле симбиоз между собственным человеком и нашими бактериями. Понимая, как регулируется жизнедеятельность бактерий, мы можем те бактерии, которые нам полезны, использовать, а те бактерии, которые вызывают у нас заболевания, мы можем лучше с ними бороться. И, как вы заметили, я не очень много рассказала о практическом применении знаний о регуляции жизни клеток. Я бы хотела объяснить, почему. Я с большим уважением отношусь к прикладной науке. И люди, которые занимаются раком, болезнями или агротехнологиями, это очень популярная тоже сейчас тема, они, конечно, делают большое дело. Но мне кажется, и это мое глубокое убеждение, что всегда должны быть те люди, которые занимаются наукой просто потому, что интересно, как мир устроен. Это позволяет расширять границы нашего познания о природе и узнавать такие вещи, которые мы не могли бы даже себе представить. И потом выясняется, что немножко отодвинув эту границу знания, мы находим какие-то сведения, которые оказываются потрясающе практически применимыми. Но если бы не было людей, которым просто было интересно покопаться, мы бы никогда о них и не узнали. Поэтому мне кажется очень важным изучать науку с фундаментальной точки зрения в том числе. Я вот попыталась изобразить это в виде такой картинки. Здесь человек с любопытством и с любовью смотрит на мир бактерий и ничего от него не хочет. Ну вот, это конец моей лекции. Я бы хотела сказать большое спасибо Скалтеху и Ельцин-центру за возможность вслух поговорить о том, что меня волнует. Хотела бы, конечно, сказать спасибо своей лаборатории и научному руководителю за то, что мне есть что сказать, потому что я очень многому научилась в ходе работы в нашей лаборатории. Вот. И еще я бы хотела сказать спасибо Анне Веленской, может быть, вы ее знаете, это музыковед, которая делает классные лекции, потому что именно на ее курсе я научилась делать такие красивые презентации. Я не вынесла ее отдельно, но хотела бы сказать это хотя бы вслух. Спасибо за внимание. Буду рада ответить на вопросы.
Друзья, пожалуйста, вопросы.
Здравствуйте, уважаемый слушатель, уважаемый лектор. Алексей Кадрик, преподаватель УФУ. Елизавета, скажите, пожалуйста, вот по принципу обратной связи клеток есть ли возможность регулировать стресс в организме человека на уровне внутренних и внешних факторов?
Вы имеете в виду, можно ли как-то... Можно ли придумать какие-то лекарства, которые будут запускать механизмы обратной связи, чтобы клетка от агрессивных факторов меньше страдала?
Но если я не ошибаюсь, любой клетке нужен стресс. Если стресса много, клетка умирает. Если стресса мало, она не функционирует в достаточном режиме. И поэтому, если есть обратная связь, есть сахар, которому нужна энергия, и, собственно, регуляция стресса может ли по принципу обратной связи функционировать? И если какое-то лекарство, то это уже следствие, а если перед следствием, не доводя до какой-нибудь болезни или патологического процесса, ну или симптомов, вот на уровне клеточного, био- и информатического уровня.
Дело в том, что стресс – это такое очень широкое понятие. То есть для клетки стрессом может быть изменение в окружающей среде, и на него она умеет реагировать, вот как я показывала. То есть клетка может распознавать какие-то внешние сигналы, которые являются для нее признаком опасности, и реагировать на них как-то. Например, у бактерий, у многих других организмов даже есть такое понятие, как стресс-респонс, стресс-ответ, когда клетка чувствует, что окружающая среда неблагоприятная, и в ней запускаются механизмы, которые переводят клетку в форму споры, когда она как бы замирает и может пережить неблагоприятные условия как бы в спячке. А потом, когда она оказывается в благоприятных условиях, она снова становится собой. Вот. Если говорить о стрессе в таком бытовом понимании, то это настолько многофакторный процесс, и в нем задействованы такие большие количества разных клеток, такие большие количества взаимодействий, что, конечно, обратная связь присутствует, но вот так однозначно ответить, что есть какой-то вот один механизм, который за это отвечает, невозможно. То есть это целое поле для исследований. Так вот.
Спасибо.
А вас не будет на записи тогда слышно? Может, все-таки подойдете? Я смотрела записи других лекторов, там есть лайки и просмотры, так что вас услышат.
Хорошо. Здравствуйте, Елизавета. Меня зовут Диана. Я студентка медицинского университета, но вообще работаю в микробиологической лаборатории. Ну и вашу любовь к бактериям я, наверное, разделяю. И вот недавно как раз был случай такой. Приезжаем в Институт вирусных инфекций, сидим, спорим с вирусологами, что круче, изучать бактерии или изучать вирусы. Ну, все-таки решили, что бактерии, даже вирусологи согласны. Такой у меня вопрос. Я его даже записала. Можно мне, пожалуйста, перелистнуть на слайд, где представлено то, как на глюкозу реагирует бактерия? Вообще не совсем понятно на самом деле, потому что если глюкоза не может попасть внутрь клетки, то как может вообще регулироваться процесс, благодаря которому полимераза запускает, как это сказать-то правильно?
Да, я поняла, общем, какой слайд показать. Очень хороший вопрос. Это, знаете, есть такой термин «эффект трубы», когда ты специально оставляешь маленькую такую недосказанность в лекции в надежде, что тебе зададут вопрос по этой недосказанности, и ты сможешь на него красиво ответить. Вот это как раз, видимо, тот случай ненамеренно получился. Вопрос очень хороший. Дело в том, что в биологии редко все работает по принципу «все или ничего». Что вот если нет белка в мембране, то вообще никакой сахар внутрь не попадет. Это работает не совсем так. Даже если пока белок транспортер не синтезировался, какие-то очень маленькие количества глюкозы могут протечь в клетку, либо, допустим, остался какое-то там небольшое количество белка транспортера из прошлого цикла. Я не уверена, но, возможно, глюкоза даже и может какими-то другими путями немножко попадать, немножко подтекать. И этого оказывается достаточно для того, чтобы глюкоза связалась с регулятором, он отошел и произошел синтез РНК, И уже тогда белки начинают синтезироваться, и уже глюкоза мощным потоком устремляется в клетку, и начинается каскадная реакция, которая не дает регулятору снова сесть на это место, потому что глюкозы уже внутри клетки столько, что даже если вот эта маленькая глюкозка отпадет по каким-то причинам, она будет заменена.
Спасибо, все понятно. И второй вопрос. Занимаетесь ли вы изучением резистентности бактерий к антибактериальным препаратам у вас?
Лично я не занимаюсь, но это действительно очень важная и серьезная тема, которая исследуется в Скалтехе. У нас есть лаборатории, которые этим занимаются. Например, вот в лаборатории Петра Сергиева, по крайней мере, раньше, там работала моя подруга, поэтому я знаю об этом, они занимаются скринингом разных природных сред в надежде найти какие-то новые вещества, которые могут быть антибиотиками. То есть они просто берут образцы отовсюду, из почвы, откуда угодно, и пытаются найти вещества, которые будут убивать бактерии, но не будут убивать при этом человеческие клетки. То есть такие вот избирательные антибиотики. Вот. Вопрос очень хороший, потому что за последние 15 лет ни одного по-настоящему нового антибиотика так и не смогли найти. То, что выпускается под видом нового, это обычно просто модификации старого, и бактерии к ним успешно тоже приспосабливаются. Да, проблема серьезная, в Скалтехе ей занимаются, и занимаются, конечно же, по всему миру, поскольку это очень важно.
Хорошо, спасибо вам большое, очень развернутый ответ, и очень было интересно.
Спасибо, приятно это слышать. Вот, а по поводу того, что вирусологи так быстро сдались, это прямо странно для меня. Обычно они очень упорные в своей любви к вирусам.
Здравствуйте, меня зовут Баранов Федор, я ученик СУНЦа. Сразу хочу сказать спасибо большое вам за лекцию, было очень интересно. У меня есть два небольших вопроса. Один касается микробиологии, второй касается того, что вы один из опытов проводили, это заменяли сахар на цитрат. Верно понимаю?
Ну, это не я.
В лаборатории.
Это даже не та лаборатория, в которой я работаю, это вообще другие люди. Но не заменяли на цитрат, а просто он присутствовал в среде, и случайно так вышло, что люди заметили, что бактерии научились его есть.
Угу. Ну просто вот можно, наверное, задуматься было, получается, не цитрат, а оксалоацетат из яблочной кислоты, который будет вступать в большинство процессов, в отличие от цитрата, и больше влиять на размножение клеток. Вы не слышали что-нибудь об этом?
Ну, по этому поводу есть только некоторые спекуляции, потому что ученые определили механизм, по которому эти клетки научились питаться цитратом, но как именно цитрат встраивается в метаболизм клетки, насколько мне известно, они пока только предполагают. Ну, то есть они считают, что цитрат, ну, как бы он же тоже может встраиваться в цикл Крепса, ну, через несколько реакций. Вот. Поэтому здесь определенности нет. По крайней мере, я таких работ не видела.
Угу, хорошо, спасибо. И второй вопрос – это про транспортные белки, которые пропускают в бактерию глюкозу. Рассматривалась на примере Escherichia coli, она грамотрицательная бактерия. Вот. И получается, синтез самого транспортного белка происходит в цитоплазме, но у грамотрицательных бактерий у них две мембраны. А как происходит транспорт вот этого белка на одну или вторую мембрану, и как происходит доставка глюкозы именно в саму цитоплазму через две мембраны?
Ну, там есть способы, как можно... Там есть способы, как можно в переплазму доставлять нужные белки. По правде говоря, я сейчас точно не помню, ну, потому что я давно это учила. Но, в общем, там есть способы, они просто описаны в учебниках, это можно почитать.
Ладно, хорошо. Угу. Спасибо большое.
Друзья, если больше вопросов нет, то спасибо большое, что пришли сегодня, мы управились очень быстро. А, у вас есть вопрос, да? Да, давайте.
Здравствуйте, меня зовут Мария, я студентка УРФУ. У меня такой вопрос. Я бы хотела спросить, ну вот я слышала, что у бактериальных клеток есть апоптоз, и он, допустим, может запускаться, если, ну, клетку атаковали какие-то бактериофаги, и, ну, чтобы инфекция дальше не распространялась, а вот как это вообще осуществляется? Может быть, ну, как бы не совсем, конечно, по теме лекции, но это тоже же какая-то обратная связь, регуляция, вот как регулируется апоптоз?
Насколько я... Сейчас я сформулирую, секунду. Вот я уже упоминала, что у клеток есть ответ на стресс, есть стресс-респонс, который позволяет клеткам проходить спорулятцию, то есть защищаться от агрессивной внешней среды. Однако иногда внешний стресс бывает настолько силен, что запускаются процессы, которые не дают клетке продолжать жизнь. То есть это как бы стресс-респонс, который вышел из-под контроля. Примерно так. И примерно так это работает. И действительно, ну, тогда клетка нейтрализируется под влиянием бактериофагов, а просто, ну, действительно, самоуничтожается. Ну, примерно так это происходит, вот если сказать об этом в нескольких словах. Но это тоже довольно сложная тема, которой тоже занимаются отдельные направления исследований. Да, по этому поводу еще есть такая штука, что вот вы сказали, что клетка, чтобы не заражать все остальные, кончает жизнь самоубийством, можно сказать. Но есть и обратная ситуация. Есть так называемое чувство кворума у бактерий, когда они могут, будучи отдельными клетками, синхронизированно реагировать на какую-то, на какие-то внешние интервенции. И это удивительно, потому что я уже говорила, что клетки очень конкурентные, бактериальные клетки очень конкурентные, каждая из них пытается свою линию продвинуть, но существуют примеры бактериального альтруизма, когда клетки друг другу помогают и тоже могут отдавать часть своих ресурсов на пользу других клеток. Это можно поискать по тегу Quorum Sensing. Тоже очень интересная тема исследований.
Друзья, давайте я спрошу еще раз, чтобы не было преждевременного окончания лекции. У кого-то еще есть вопросы? Нет, вопросов нет. Хорошо. Спасибо большое, что пришли. Хорошего вечера. Давайте еще раз поблагодарим Елизавету за замечательную лекцию.